Тихая ночь. Каждый канун Рождества, как только над городом появлялись первые звезды, молодой проповедник Петр Остапенко набирал небольшой саквояж духовную литературу, а в маленькие бумажные мешочки конфеты и орехи, садился в трамвай и ехал далеко за город, где неровно стояли покрытые снегом старые деревянные бараки. В них жили беднейшие люди города, которых он ежегодно проведывал, и, заходя в каждый барак, раздавал детям скромные подарки, желая этим бедным людям счастливого праздника и свидетельствовал им о рождении Иисуса Христа. Хотя за несколько лет его ревностного труда ни одна душа из этой части города не обратилась к Богу, брат Остапенко, тем не менее, не унывал и не огорчался. Он знал свою обязанность – сеять Слово Божие, а остальное – не его дело. Сегодня он также собрался в свой знакомый путь. Постояв некоторое время у окна, он взглянул на далекое звездное небо и, усердно помолившись в душе, почувствовал, что ему сегодня – на сердце почему-то привольно, легко и радостно. Пятый год он уже трудится в этом большом городе, и за это время Господь его обильно благословил. Как раз в такой самый вечер он прибыл сюда из библейской школы. Кажется, что это было так давно, хотя прошло всего лишь 5 лет. Да, время течет как река. Закрыв за собой двери комнаты, он вышел на улицу. Холодный ветер дунул ему в лицо. Сердито потянув за полы его пальто, а потом убежал за большой кирпичный дом. Издали доносился звон колоколов. Святый вечер. Остапенко пошел по заваленным снегом улицам города, мимо ярко освещенных домов и выставок богатых магазинов. Потом сел в трамвай и поехал далеко за город. На последней остановке он вышел и снова пошел пешком. Снег скрипел под ногами. Перед ним лежала еще большая дорога. Миновав станцию, он повернул направо, увидев неподалеку от дороги старый деревянный сарай. Он вспомнил, что когда-то в нем складывали уголь. Теперь же там, видимо, кто-то живет, потому что сквозь малое окно пробивался луч бледного света. Проповедник подошел к двери и постучал. За дверью было тихо. Он постучал еще раз. Изнутри послышался неясный слабый голос. Открыв дверь и быстро переступив порог сарая, Остапенко остановился в ужасе, увидев перед собою жуткую картину. Посреди избы стоял грубо сколоченный стол, около него поломанный стул. Под стеною на старой помятой соломе лежал покрытый лохмотьями человек. На полу горела маленькая лампочка, стояла старая кружка и кусок черствого хлеба. В воздухе стоял запах плесени и дыма. Лежавший на соломе зашевелился, приподнял голову и посмотрел к двери. Остапенко шагнул в его сторону. «Добрый вечер!» — как-то неуверенно промолвил он, не получив никакого ответа. Человек на соломе снова зашевелился и, обратившись к Остапенку, протянул свою костлявую руку к порожней кружке. Потом тихо прошептал: «Дайте мне, пожалуйста, воды. Меня сильно печет». Бледный свет лампы, падая на солому, освещал заросшее лицо сравнительно молодого человека, безразлично глядевшего на Остапенко. Протянутая к кружке рука лежала неподвижно. Петр Остапенко подошел к незнакомому человеку и спросил: «Вы больны?» Незнакомец ничего не сказал, а только в подтверждение кивнул головой. Остапенко дал напиться больному, потом нагнулся над ним и ближе посмотрел в его глаза. «Вы, друг, тяжело больны, но как же вы здесь очутились? Кто вы такой? Вас немедленно нужно забрать в больницу. Имеете ли вы здесь в городе кого-либо из родственников или друзей?» Больной посмотрел на проповедника печальными глазами и еле слышно сказал: «Да, я имею здесь родственников, но они обо мне и слышать не хотят. В этом городе живет мой отец и мать, которых я уже давно оставил, причинив им много зла и горя. Но они теперь не знают, где я, да и знать не хотят. Впрочем, все это было очень давно, а теперь я могу сказать, что никого из своих не имею, никому я не нужен». Больной замолк, тяжело дыша. На лице выступили капли пота, и проповедник видел, что он сильно ослаб. Через минуту он все же собрал свои силы и снова заговорил: «А все же, господин, если вы можете найти моего отца, то скажите ему, что я здесь. Скажите, что его сын Владимир умирает. Скажите ему, чтобы он простил меня. Я сознаю, что был недобрый, плохой и злой, и теперь я умираю. Вот здесь адрес моего отца». Больной подал проповеднику смятый сверток газетной бумажки, потом отвернулся к стене и закрыл лицо руками. Остапенко достал из чемодана несколько свежих булочек, положил около больного. Потом, окутав больного его лохмотьями, поправил под головой солому и быстро выбежал на улицу. Синее небо улыбнулось ему своими звездами. Проповедник быстро пошел обратной дорогой к городу. Медлить он не мог. Ветер хватал его за полы пальто, мороз кусал за уши. Не обращая на это внимания, проповедник шел скорее и скорее. Вот он уже видит широкую улицу и трамвай, а там дальше большие окна церкви, залитые ясным светом. Через полуоткрытую дверь слышны знакомые звуки органа и слова столь приятной песни: «Тихая ночь, дивная ночь». Вскочив в трамвай, он через некоторое время стоял у входа большого дома. Подошедший к дверям, Петр немного передохнул и тихо постучал. Послышались шаги. Открылась дверь, и он увидел перед собою богато одетого пожилого человека. «Очень извиняюсь, что беспокою вас в этот вечер, но у меня к вам очень важное дело». «Скажите, вы хозяин этого дома?» — сказал Петр. «Да, я. И уже много лет. Пожалуйста, войдите. Чем могу вам послужить?» «Я пришел к вам от вашего сына Владимира», — сразу начал он. Лицо хозяина побледнело, потом покраснело. Затем он с гневом взглянул на замолкнувшего Остапенко. Но после короткой передышки Остапенко снова начал: «Я пришел сказать вам, что ваш сын Владимир...» «У меня нет сына!» — быстро перебил его хозяин дома. «И если вы его друг, то уходите из моего дома. Это все. Я потерял сына. Для меня его нет». Проповедник растерялся. Он увидел, как лицо хозяина изменилось. Руки его задрожали, и он взялся за ручку двери, показывая тем, что их разговор окончен. «Я сейчас уйду, уважаемый господин, но знайте, что я пришел сказать вам, что ваш сын сегодня, в этот святой вечер, умирает там, далеко за городом, лежа на соломе в одном холодном сарае. Случайно я его там нашел, и ваш сын просил меня сказать вам, что он был нехороший, недобрый, злой, и перед смертью он хочет, чтобы вы простили ему всю его вину». Хозяин молча смотрел на пол, и Остапенко видел, как его лицо вздрогнуло и изменилось, как бы от страшной боли. Он опустился на стул, оперши на руку свою голову. «Вы говорите, что он умирает?» «Владимир умирает», — тихо промолвил он. «Да, господин, он умирает. Я только что прибыл от него. Ему нужна самая срочная помощь. Он еле живой лежит в грязи, в холоде и голоде, забытый и оставленный всеми, упавший». Хозяин быстро поднялся на ноги и, приблизившись к проповеднику, взял его за плечи. Посмотрел ему в глаза, но не мог сказать ни слова. Через некоторое время он тихо промолвил: «Я не знаю вас, молодой человек, и вы не знаете меня. Вы не знаете также, сколько горя принес в этот дом мой сын Владимир. Один Бог знает. 2 года тому назад с горя ушла от мира его мать. Я же прежде времени посидел, и это все через Владимира. Поэтому-то я и сказал, что у меня нет сына. Может быть, очень остро выразился. Простите мне. Все же он мой сын, мое дитя». На глазах у него выступили слезы. Он зашатался и снова опустился на стул. «Я понимаю вас, страдающий отец. Понимаю», — утешал его проповедник. «Вы пережили много горя и зла от вашего сына, но все же он остается вашим сыном. Простите ему, особенно теперь. Бог нам всем прощает большие наши грехи. Он послал в этот мир Сына Своего, Иисуса Христа, отдав Его на смерть за наши грехи. Он любит нас. Он прощает нас». Хозяин вытер слезы и, поднявшись, начал быстро одеваться. Через несколько минут они были уже далеко за городом. Сани разрезали глубокий снег и, сделав еще несколько поворотов, очутились перед сараем в поле, покрытом снегом. Петр, открыв дверь, вошел первый. За ним последовал отец несчастного. Больной по-прежнему лежал на том самом месте, где и раньше. Петр склонился над ним и взял его за плечи. Больной еле проговорил: «Это вы пришли? А что, были у отца? Виделись с ним?» Проповедник хотел что-то сказать, но не успел. В этот момент отец бросился на солому и пристально всмотрелся в лицо больного. Потом, прижав голову больного к своей груди, он громко произнес: «Владимир, это ты, сын мой?» Отец прижал к своей груди найденного, измученного сына, целовал его заросшее лицо и горько-горько плакал. Больной также крепко обнял шею отца своими исхудалыми руками, и только несколько слов вырвалось из его надорванной груди: «Папа, мой папа!» Быстро проповедник с отцом подняли больного, уложили в сани, и счастливый отец тронул лошадей. Проповедник остался. Он возвратился в сарай, потушил лампу, взял свой чемодан и вышел. Стал возле дверей и поднял глаза к небу. И казалось ему, что сегодня звезды ярче светят, что в небе ангелы громче поют. Потом, сняв шапку, он молился. Молился за Владимира, за его отца, за все тех больных людей, которых он еще сегодня хотел навестить. Кругом стояла ясная тихая ночь. Ветер умолк, а снежное поле и звездное небо сверкали миллионами огней. Тихая ночь, дивная ночь. Проповедник взял свой чемодан и быстро пошел по направлению длинных деревянных бараков. Этой зимой Владимир поправился. Вместе с отцом они обратились к Господу. Оба стали не только самыми близкими друзьями Петра Остапенко, но и его братьями во Христе.